слухаєте подкаст Громадського радіо.
Отже, чого нині потребують жителі окупованих територій та який шанс провести там вибори за українським законодавством восени? Про це напередодні я розпитала представника окремих районів Луганської та Донецької областей від України у тристоронній контактній групі Вадима Горана. Слухаємо. Перше питання, Вадим Аркадійович, розкажіть, як ви потрапили до переговорної групи? Я знаю, що ви ще з 2017 року наполягали на тому, що переселенці і вихідці з Донбасу мають входити до ТКГ і також брати участь у переговорному процесі.
Ви совершенно праві. Я навіть не в 2017, в 2017 це було вже повторення, навіть в 2015 году луганське землячество виступило з ініціативою о том, щоб переговорный процесс ввести общественников, ввести выходцев из Донбасса и ввести переселенцев. Идея эта заключалась в том, что люди, которые эмоционально пережили войну, которые переживают последствия войны, они больше понимают, они эмоционально вовлечены в этот конфликт, и они готовы больше принимать мер, каких-то шагов, конструктивных шагов для того, чтобы наступил мир. Поэтому эта идея у нас родилась еще в 2015 году, в 2017 году, вы правильно говорите, мы эту идею еще сопровождали. Но, откровенно скажу, предыдущей каденции власти она была не нужна. Я официально обратился к Петру Алексеевичу Порошенко с подписями, по-моему, если не память не изменяет, больше 500 подписей стояло под этим обращением луганских и донецких переселенцев. Я до сих пор не получил на это обращение официального ответа. Неофициально я пытался решить этот вопрос, как бы неофициально заходил в разные большие кабинеты на Банковой, на что мне было как бы неофициально мягко отвечено, что нам это не нужно. Соответственно, я так понимаю, что на тот момент в той каденции власти это было вообще не нужно. Не нужен был мир, не нужно было решение вопроса на Донбассе, соответственно, не нужны были и переселенцы. Вы знаете, сейчас меня очень радует. Зеленского и команда Зеленского много ругают разные вопросы, но я хочу сказать, что как раз по вопросам Донбасса я вижу четкую позицию президента, четкую позицию направленность на мир, на восстановление мира. И для меня это очень импонирует. Это было одним из, как бы, наверное, причин, мотиваций того, что я, когда мне предложили зайти в трехстороннюю контактную группу как консультантом, как представителем общественности, как выходца из Донбасса, который прожил большую половину жизни своей на Донбассе, и 6 лет занимается проблемами Донбасса, я был, честно скажу, был этому очень рад. Попал я туда, я не знаю, как сам механизм был отбора. Меня пригласили и сказали, что есть мнение, что ты должен поучаствовать. На что я говорю, я дал согласие, потому что я вижу, что у президента и его команды есть стойкое, устойчивое желание сделать мир на Донбассе. Считаю, что на сегодняшний день вот эта идея, которую мы продвигали с 2015 года, она нашла свой отклик уже в этой команде. И считаю, что это правильный, немножко, конечно, его можно было сделать раньше. И было бы больше эффекта от работы общественников в трехсторонней контактной группе. Вот. Но мы сейчас постараемся наверстать упущенное и сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее началось движение в сторону мира.
Вадим Аркадійович, я хочу запитати таке питання критики, коли стало відомо про те, що потрапили до ТКГ. Ви, Костянтин Ліпстер, Денис Казанський, Сергій Гармаш почали говорити, про вас говорили, зокрема, про те, що луганське земляцтво – це така структура, на яку може впливати Олександр Єфремов. І ви, мабуть, сам не вперше чули, і вам говорили, що ви залежите від Єфремова. Ви можете сказати, що зараз відбувається у луганському земляцтві? Чи впливає хтось на нього, чи не впливає? Яким чином воно функціонує? Ну так, щоб пояснити слухачам і критикам.
Оля, і ви, якщо це пам'ятаєте, ми вже цей питання з вами обговорювали, в тому числі в студії і в прямих ефірах громадського радіо. Це, по суті, дежавю 2015 года, потому что как только я начал активно заниматься луганским землячеством, все начали меня почему-то говорить о том, что я человек Ефремова. Да, луганское землячество когда-то возглавлял Ефремов. Но сразу же хочу сказать оговорку. Ефремов не есть основателем 26 выходцев из Луганского землячества в 99 году собрались для того, чтобы объединиться, для того, чтобы найти место, где можно общаться. Луганское землячество – это место, где можно прийти попить чаю с земляком, пообщаться, поговорить. Оно 20 лет существует, и первым президентом Луганского землячества был первый премьер-министр, ныне здравствующий, дай бог ему еще много здоровья и долгих лет жизни, первый премьер-министр Украины Витольд Павлович Фокин. Человек, который на сегодняшний день очень сильно переживает то, что происходит на Донбассе. Человек, который, когда я принимал решение о том, чтобы стать не руководителем Луганского землячества, а инициатором, чтобы меня привести, даже не в землячество, чтобы в землячество, до этого я уже был 10 лет членом землячества, был активным членом землячества. Ко мне пришли в 2014 году, конец 2014 года, начало 2015, пришли наши ветераны землячества, Аксакалы землячества, и сказали, что ну все, Ефремов бросил землячество, Ефремов никак не поддерживает, и землячество просто-напросто умирает. История всякой жизни этих людей, которые основали это землячество, оно могло просто уйти в никуда. И меня попросили, займись землячеством, помоги землячеству так, чтобы оно не умерло. И я начал заниматься, я занимался конфликтом на Донбассе, не будучи еще руководителем землячества с самых первых дней. Я ушел с органов прокуратуры, и практически с самого первого дня, как только начались военные действия, здесь, в Киеве, у нас просто развернулся вместе с земляками, развернулся целый штаб. Мы принимали людей, которые бежали от войны. Мы в моей квартире лично жили там 5 семей, это был, знаете, как целый переселенческий табор. Одни уезжали, другие приезжали. Мы расселяли людей по нашим землякам, по членам землячества. Огромное количество людей прошло за это время через вот эту структуру землячества. Помогали, чем могли. Сделали это 2014-2015 год, это был очень активный такой, вы знаете, мы уже говорили об этом, когда мы делали разные мероприятия для того, чтобы как-то собрать, консолидировать людей. Мы делали мероприятия для детей. Если вы помните, мы тоже говорили об этом, было 220-летие Луганска. И мы провели его под лозунгом «Луганск – это Украина». И отправили на ту сторону месседж о том, что Луганск – это Украина, и она будет, и эта территория будет украинская. Вот. И я все делал для того, чтобы, как бы, знаете, этот месседж, он и пришел, когда-то реализовался, да, чтобы на Луганск вернулась украинский суверенитет. И мы все могли с вами вместе ездить в Луганск, часто с родными близкими, ездить на могилы наших родных и близких, жить там, строить нашу Луганщину, чтобы она была экономически процветающая, чтобы на нашей малой родине все было хорошо. Поэтому, знаете как, на сегодняшний день, возвращаясь к тему Ефремова, это уже, я честно скажу, с 2015 года один или два просто-напросто людей, которые, не понимая всей происходящей в Луганском землячестве ситуации, написали, что в горе человек Ефремов. Я вам хочу сказать, что Александра Сергеевича я видел последний раз в 2012 году.
Ого, но це дуже давно. Це навіть до конфлікту.
То есть это было еще до конфликта, Валентина. Это было еще до конфликта. И мы виделись на одном из каких-то мероприятий землячества. Это было, когда было огромное количество людей. И с этого момента я Александра Сергеевича не видел. На сегодняшний день, мы тоже об этом с вами раньше говорили, что землячество, оно существует на членские взносы его членам. Оно существует на мои личные взносы, которые я вношу как председатель. Да? Мы проводим много мероприятий, которые я лично финансирую. Есть сочувствующие нам бизнесмены, наши выходцы из Луганска, которые, когда нужно проводить глобальные мероприятия, в прошлом году мы проводили 20-летие. Мы провели шикарное мероприятие в центр называется, Ультрамарин центр, да? Вот. Было огромное количество выступающих. Наших, опять же, это были наши земляки, это были дети, это были наша молодежь, которая на совершенно добровольных основах делали этот праздник. Пришло огромное количество людей, наших и ветеранов, и губернатор Луганской области приехал, все депутаты, выходцы из Луганской области, и прошлых созывов, и нынешние действующие созывы были на этом мероприятии. И вы знаете, такие мероприятия не сближают людей, они консолидируют вокруг землячества, они контролируют, они просто делают людей добрее, лучше. И, знаете, они помогают людям общаться.
Пане Вадиме,
я это делаю на протяжении 6 лет, делаю это на совершенно добровольной основе. Я не получаю за это заработную плату, я получаю от этого моральное удовольствие, потому что это запрос моей души.
Пане Вадиме, це я говорила, це я питала про критику в Україні, так? Але була ще критика з Москви, коли дізналися про те, що четверо переселенців та вихідців із окупованих нині територій війшли до складу ТКГ, і почалося про те, що вони там не живуть, а ви от взагалі, ну, давненько поїхали. Я не знаю, наскільки, ну, там ви з рідними підтримуєте зв'язки або із друзями, які на окупованій території. Тим не менше, ви більшу частину проводите у Києві. І чому ці люди мають представляти окремі райони Донецької, Луганської областей, вони вже ніякого стосунку до них не мають. Що б ви про це сказали, на це відповіли?
Ну, я, да, дійсно, как бы, з тої сторони було, перший день було легке недоуміння, другий день це була критика, навіть, как бы, переходячий в определенний такий, знаєте, желание вызвать нас на какой-то конфликт, на какую-то полемику такую бурную, на что мы, конечно, не пошли, потому что на вопрос, кто вас избрал, кого вы представляете, я могу сказать, что я представляю Донбасс. Я представляю тех людей, с которыми я прожил всю свою жизнь, в том числе и на ныне неподконтрольной территории. Я родом с Краснодона, который на сегодняшний день находится на оккупированной территории. Я каждый день общаюсь. Я помогаю огромному количеству людей, которые находятся на неподконтрольной территории. Я практически последние 5 лет занимаюсь, если вы знаете, то вокруг Минского процесса еще существует несколько площадок, таких неофициальных, неформальных переговорных площадок, которые помогают Минску. Я участвую как эксперт в этих площадках, которые помогают Минску двигать переговорный процесс. Я знаю тех людей, которые представляют псевдореспублики. Я их знаю. У нас есть и довоенная история, да, и у нас есть уже послевоенная история. Но я им, мы ответили то, что мы представляем тех людей, которые были вынуждены бежать от войны. 1,8 миллиона переселенцев, людей, с которыми мы сталкиваемся, людей, которым мы помогаем здесь, на территории Украины, выжить, знаем проблемы и все остальное. Соответственно, я и ребята, которые вошли точно так же, как я, консультантами в двустороннюю контактную группу, они имеют полное право представлять Донбасс. Потому что они родились там, они вышли, и они точно так же потерпели от войны, как и все остальные. Соответственно, я понимаю, что почему критика той стороны? Потому что этим шагом Украина разбила монополию представителей от России, представителей ОРДЛО от России на монополию представлять Донбасс. Теперь мы хотим, чтобы и наш Донбасс, украинский Донбасс, услышала тоже та сторона и услышала Россия. Для этого мы находимся как раз
Ви в чотирьох проговорювали якусь свою тактику? Чи, в принципі, у кожного своя думка, і він її вільно висловлює, і кожен поодинці діяти? Ну.
Я хочу сказати, що, да, безусловно, ну, люди дуже отримали разнопланові в нашій групі. Ну, єдине, що нас, я вам хочу сказати, що об'єднує цей стержень, це бажання добитися мира, не здавая ніяких позицій України. Это добиться так, чтобы Украина выиграла дипломатическим путем эту войну.
А вы бачите возможность это сделать?
Я вижу, что это возможно сделать, это нужно делать. У нас другого пути просто нет. Это нужно делать, это тяжелый путь, это непростой, это долгий путь. И мы видим, что 6 лет это путь очень-очень-очень-очень сложный. Но, опять же, имея политическую волю, я думаю, что этот процесс должен двигаться гораздо быстрее. На мой взгляд, политическая воля сейчас у президента и его команды присутствует.
А вы слышали?
Да, этот процес очень тяжелый, потому что очень много факторов влияет на его продвижение.
Я так розумію, що ви ж стежили, якщо вас у якості експерта залучали у певних моментах, то ви стежили за усім цим процесом всі ці роки. І після того, як от було засідання, уже офіційно за вашої участі у чотирьох, коли ви були, чи ви помітили для себе якісь зрушення? Чи, ну, от, де готова та сторона піти на компроміс? Чи вперлися і жодних, ну, зрушень не буде? Не дають надії?
Я хочу сказати, що, звісно, сам, ну, переговорний процес у нас не тяжелий. И на наши конкретные вопросы, которые мы задавали представителям той стороны и просили через посредника, через, ну, потому что мы разговариваем не напрямую, мы разговариваем через посредника от представителя ОБСЕ, руководителя этой группы, да, модератора. На наши конкретные вопросы о том, как они готовы обеспечить безопасность участников выборов на Донбассе, в том числе и участие в выборах на Донбассе украинских партий, украинских СМИ, участие представителей проукраинских сил, их безопасность. На эти вопросы я не услышал ни одного ответа. Были как бы опять какие-то взаимные упреки, были взаимные какие-то, знаете, передергивания, переход с одного вопроса на другой. Вот. На то, что Украина предложила, что готова провести 25 октября текущего года в рамках общенациональных местных выборов, выборы на Донбассе, тоже не было конкретного такого, знаете, желания сказать, что да, вот мы готовы. Да. Они декларируют, что вроде бы как они готовы, но начинают уводить совершенно в другие плоскости этот разговор. То есть на сегодняшний день, как бы, мое ощущение от переговорного процесса, на конкретные какие-то предложения Украины та сторона не готова дать пока еще конкретные ответы. Соответственно, знаете, как бы сейчас, как я вижу, с нашим приходом в трехстороннюю контактную группу, мы сделали очень такой, знаете, активный шаг в этом процессе. И теперь, как бы, мы хотим понять, какой будет активный шаг с той стороны, будет он или не будет. Или это будет дальнейшее затягивание этого процесса. Посмотрим. На сегодня будет заседание. Я, к сожалению, я вернулся с командировки. По здоровью не смогу сегодня присутствовать, потому что я немножко приболел. Вот. Сегодня тоже будут обсуждаться эти же вопросы выборов на Донбассе, их модальности. Посмотрим, может быть, сегодня будет какая-то активность, может быть, какое-то будет движение вперед. Вот. Ну, процесс очень, на самом деле, очень тяжелый.
Пане Вадиме, я хочу повернутися до питання, хто звідки, хто має право брати участь, хто ні. Але от коли це питання постало і вам такі закиди почали, да, поступати, а чи не говорили ви тій стороні, що вони, в принципі, теж у Москві живуть?
Знаєте, мене це якби подмувало, я хотів сказати об этом, ну, модератор якби не дав, тому що назрівав такий конфлікт. Поль Морель, в принципе, очень грамотный дипломат и очень тактичный модератор, он как бы увел нас от этого конфликта. Но, знаете, вопрос о легитимности нашей, мне хочется задать контроверсивный вопрос той стороне. А вас кто избрал? Кто вас уполномочил представлять Донбасс? Понимаете? Поэтому и живут, насколько я, вы правильно говорите, насколько я знаю, что эти люди, они уже в Луганск приезжают как гастарбайтеры, они приезжают отработать свою заработную плату.
Скажіть, от ви говорите, що спілкуєтеся з людьми із окупованих територій і знаєте про їхні проблеми. Вони за ці роки якось змінилися? Про що вас прохають? Можливо, у чомусь допомогти?
Знаете, я вам даже, как бы, приведу некую статистику. В конце 2018 года вы знаете о том, что у нас с 2015 года работает горячая линия в Северодонецке по оказанию юридической помощи переселенцам, по оказанию помощи людям с неподконтрольных территорий. Звонят в основном люди с неподконтрольных территорий по вопросам пересечения КПВВ, по вопросам получения пенсий, получения социальных выплат и так далее. То есть все, что связано с социально-экономическими правами, гарантиями граждан. И мы для того, чтобы понять, насколько такое настроение у людей на той территории, мы сделали такой опрос. Это не было социологический опрос, потому что это не проводилось по правилам социологии, но это был некий такой фокус-групп тех людей, которые нам звонили. Так вот, по ценностям, которые мы задавали, да, по категории ценностей, что для вас наиболее ценно на сегодняшний день, это первое. Мы говорили о том, что экономическая ценность. То есть вопрос обеспечения семьи, заработной платы, безработица, трудоустройства. так далее и тому подобное. Вопрос безопасности, военных действий, гибели имущества, гибель людей. Третий вопрос – это вопрос, связанный с политической ситуацией. Четвертый вопрос – это особого статуса, дальнейшего будущего неподконтрольных территорий. Так вот из этих, и там было порядка 12 вопросов, по разным вопросам. Так вот, из этих вопросов, как я вот и назвал, первый был, это по уровню ценности, это был вопрос выживания экономического, да, выживания бытового. То есть вопрос, как одеть ребенка в школу, как ему купить учебник в школу, как завтра не потерять работу и как бы получить хотя бы минимальную на какую-то зарплату, которая позволяет прожить. Как сделать так, чтобы ребенка можно было после окончания школы куда-то отправить учиться. Даже вопрос безопасности он стоял уже на втором месте, потому что люди уже привыкли к войне. Люди привыкли к гибели, к смертям, к разрушениям. И они уже, знаете, для них это уже почти, это страшно об этом говорить, но это уже какая-то обыденно стало. А вот экономическая проблема, проблема безработицы, проблема в том, что не завтра может просто не стать средств существования, для людей, проживающих на неподконтрольном Донбассе, это самая первая проблема по уровню их ценности. Вот. Соответственно, даже когда мы задавали вопрос о том, за кого бы вы хотели голосовать, это было как раз перед выборами, псевдовыборами главы квази-республики, когда переизбирали Плотницкого и Пасечникова избрали. Так вот тогда они говорили о том, что по большому счету как бы им хотелось бы видеть руководителя, видеть крепкого хозяйственника, который бы позволил дальнейшее развитие, экономическое развитие.
Пане Вадиме, а чи обговорюється, ви ж у політичній підгрупі? От ви всі четверо у політичній підгрупі, правильно?
Да, это все политическая подгруппа, да. Ну, я думаю, что сейчас идет, насколько мне известно, идет еще процесс подбора в другие подгруппы общественников, поэтому я думаю, что в ближайшее время, возможно, еще как бы политическая подгруппа появится.
Я таке зрозуміла. Здається, Резніков в інтерв'ю казав, що ви почуєте нові прізвища, тому процес цей триває. А от політична підгрупа, ви якось обговорюєте те, як після деокупації, коли почнеться деокупація чи реінтеграція, от як правильно говорити, як там поновляться органи української влади? Там же були міські голови, які, наприклад, виїхали на підконтрольну територію. Згадаємо того ж Миколу Грекова, який був міським головою Олександрівська, потім воював в Айдарі, от він себе все одно вважає міським головою Олександрівська, і там решта людей. Той же Сергій Кравченко, він же поїхав з Луганська, але формально він міський голова Луганська, так? Його ж повноваження не припинилися. Чи будуть ці люди поновлюватися або продовжувати роботу, якщо вже ми говоримо про процес реінтеграції? Чи хтось новий буде?
Якраз це ми і обговорюємо, тобто це модальність виборів, да, і гарантії для людей, які з української сторони, проукраїнські настроєні активісти, готові участвувати в виборах на непідконтрольному Донбасі. Как раз мы и обсуждаем с той стороной, какие гарантии для этих людей, какие гарантии для политических партий Украины для участия в местных выборах, какие гарантии для украинских СМИ, что они могут работать на выборах, какие гарантии для участников из тех субъектов избирательного процесса, что они не будут под дулом автомата считать голоса. Как раз вот это и обсуждается сейчас в Минске с той стороны. Вот. Соответственно, как бы это будет одно из условий, потому что никто не признает, во-первых, в Минске записано о том, что выборы должны пройти по украинским законам, раз. Второе, они должны пройти по стандартам ОБСЕ. И ни одна международная организация, ни БИПС, ни другие как бы организации не признают их демократическими и проведенными по стандартам, если там не будет плюрализма партии и мнений. Соответственно, это одно из условий, что наши представители проукраинских сил должны принимать участие в этих выборах. Я думаю, такие активные люди, как Николай Греков, другие люди, которые отстаивали суверенитет Украины и сейчас готовы дальше бороться и восстанавливать этот суверенитет на неподконтрольном Донбассе, я думаю, они должны участвовать, если они захотят в этом. И это как раз та цель, которую мы преследуем.
Слушайте, але з іншого боку, до виборів в Україні залишається дуже мало часу. Ну, вже йде, скоро вже буде передвиборча кампанія. Ну, повним ходом вже йде агітація, хоча ще там не розпочалася реєстрація кандидатів, так? Я не уявляю для себе, теж спілкуючись саме з жителями окупованих територій, я не уявляю, як може у жовтні пройти там вибори за українським законодавством. Тобто, можливо, все-таки це буде не так швидко. І окремо для тих
районів. Я такой-то, Мир, я готов с вами согласиться, да, знаете, ну, как бы это наше предложение, наше желание, но для того, чтобы прошли выборы, безусловно, должен пройти долгий подготовительный этап. Даже в техническом плане, да, восстановление избирательных участков, соединение их той же системой, в единую систему реестра избирателей, подсоединение к Центральной избирательной комиссии. То есть это очень-очень, на самом деле, действительно трудоемкий и кропотливый, и очень долгий путь. И боюсь, не хочу, знаете, не хочу говорить, получится, не получится, но цель такая, да, и наше предложение Украины в трехсторонней контактной группе озвучена была дата. Если та сторона будет готова к этой работе, готова будет провести выборы, соблюдая все правила международные и украинского законодательства, провести выборы, я думаю, что все удастся. На самом деле, как бы, ну, можно все сделать. Хотя времени вы очень 100% правы, времени очень-очень мало.
Пане Вадиме, хочу звернути увагу на таку деталь. Ви сказали, що от коли ви спілкувалися з тією стороною, то ви спілкувалися не напряму, а через модератора. Чому через модератора?
Ну, такі правила, во-первых, переговорів, тому що ми є трьохстороння контактна група. Стороны в группе – это Украина, Россия и ОБСЕ. Соответственно, с представителями непризнанных республик мы не признаем. Мы можем общаться только через модератора.
А якщо ви хочете звернутися до когось з російської сторони, ви можете цивільно зробити, чи все одно
ну,
так?
Ми в будь-якому випадку общаємося через модератор, тому що модератор дає слово і російській стороні, і представителям ОРДЛО. Вот, и нам дают. Поэтому так построен механизм переговоров.
Вы можете назвать эти переговоры дуже жорсткими? Ну, зі свого досвіду.
Не услышал.
Можете назвати, чи наскільки жорсткі це перемовини? Я думаю, у вас був досвід там, в принципі, у житті, да, і у роботі якихось перемовин. Наскільки жорстко це?
Знаете, я бы их назвал даже не столько жесткими, сколько, наверное, как бы такими вязкими, вот, такими, знаете, как резина растягивающимся. Поэтому они сложные, они очень сложные. Они очень сложные, потому что сложные те вопросы, которые обговариваются. Да, и на них прежде практически нужна политическая воля всех сторон для того, чтобы их решить. На сегодняшний день Украина демонстрирует эту политическую волю. Вот. Но я не вижу такой политической воли в России. Россия, мне кажется, очень выгоден сейчас замороженный конфликт, длительность этого конфликта. Хотя я так думаю, что, безусловно, экономическая составляющая этого конфликта, она сейчас и для России будет очень тяжела в условиях пандемии, в условиях спада экономики, и мировой экономики, и российской экономики. И содержать экономику ОРДЛО для Российской Федерации, я думаю, с каждым днем все будет тяжелее и тяжелее. Вот. И поэтому, безусловно, знаете, какие-то внешние факторы, плюс внутренний кризис, плюс влияние мирового сообщества, плюс, опять же, инициатива Украины, которая показывает желание восстановления суверенитета и мира на своей территории, я думаю, сыграет определенную роль для того, чтобы Минский процес немножко начал более активно двигаться.
Вчора східна правозахисна група, монітори якої працюють на окупованій території, говорять, ну, це їхня інсайдерська інформація про те, що нібито, якщо добре жителі окупованих територій проголосують за поправки до Конституції, то Росія визнає їх окремими суб'єктами. Наскільки це ймовірно? Із ваших спостережень і в тому числі за тим, що відбувається у переговорчому процесі у Мінську?
Знаете, ну, непростой, мне кажется, вопрос. Вы имеете в виду, если не проголосуют за поправки Конституції?
Як треба.
Украину?
Ні. А вони ж...
Ви имеете в виду за Російську Конституцію?
Так.
Росія визнає їх суб'єктами федерації.
Так, візьму до себе.
Ви знаєте, я думаю, що нет, почему? Потому что Россия на самом деле как бы невыгодно признавать эти территории, и она их никогда не признает, потому что для России оккупированный Донбасс — это буферная зона, которая используется для ее каких-то геополитических вопросов, военно-стратегических вопросов. И сделать это ее своей территорией — это как бы признать, что она эту территорию аннексировала. Точно так же, как аннексировала Крым, это значит усугубить в отношении себя санкции мирового сообщества и так далее. Вот. И признать, что он агрессор, да, и принять на себя всю ответственность войны на Донбассе. Россия не пойдет на это никогда. Они сейчас в Минске, вот первое впечатление как бы моих, я это ощущал и раньше, потому что как бы в этих неформальных процессах, которые я раньше участвовал, и первое впечатление от Минска, Россия, она абстрагируется. Она говорит: ребята, мы не сторона конфликта. Вот. Мы есть посредники. И это их официальная позиция, начиная с самого начала конфликта и с самого начала подписания Минских соглашений. Соответственно, я сомневаюсь, что Россия когда-либо захочет принять в свой состав эти территории.
Що ви думаєте про протести шахтарів, які от нещодавно були і завершилися, і там і ВКонтакті блокували? Ну, пов'язуються саме з протестами шахтарів, блокування певних ресурсів, блокування соцмережі ВКонтакті, перебій з мобільним зв'язком, який, до речі, трохи став кращим після того, як шахтарі припинили протестувати.
Ну, ви знаєте, от з моєго личного спілкування, я ж родом із шахтерського краю, да, якраз от з шахтерами очень много я общаюсь. Из моего общения даже до карантина, у них тоже очень начался карантин, и закрыли практически города. Вот Свердловск, Андроцит, Ровеньки, были перекрыты города. Не было, невозможно было ни заехать, ни выехать. Даже до карантина у них уже по 3-4 месяца не было выплачено заработной платы. Как люди жили? Ну, это просто надо, как бы, знаете, по сути, это геноцид. Геноцид тех людей, которые живут на этой территории, работают, добывают уголь. Этот уголь потом используется в производстве, и они не выплачивают им заработную плату, с учетом того, что все эти угольные предприятия, они де-факто национализированы. Де юре непонятно, потому что у них там это сложная схема. Они говорят, что это они взяли как бы во внешнее управление, не меняя собственника. Но это все фикция, потому что, по сути, это были предприятия, которые были отжаты, да? И национализировано. Вот. Соответственно, они приняли на себя все обязательства как работодатели. Они должны выплатить заработную плату, они должны обеспечить людей, которые эту заработную плату заработали, всеми социальными и экономическими правами. Что не происходит. Более того, когда начались, мы знаем, да, мы уже по публикациям и информации, которые были на территории, когда начались протесты, а люди, они уже от безысходности начали протестовать, потому что либо голод, либо смерть, либо выходить и что-то требовать. Вот. И они начали это требовать свою кровно заработанную, их просто начали паковать, их начали как бы активных людей начали забирать, их начали как бы привлекать к ответственности там по какой-то там системе права, которая существует. Вот. И соответственно, как бы, решение вопроса, это проблема угольной промышленности там назрела уже очень давно. Как-то не модернизируется, не вкладываются ни копейки в оборудование. Идет просто грабительская выемка угля, которая в ближайшее время будет шахта выработана. Ни одна из выработок, знаете, есть в шахте такая так называемая проходка. Проходка – это первые шаги шахтера, проходчика, который вырабатывает в угле, в пластах, для того, чтобы дальше забойщики пришли и в забое вытащили тот уголь, который дальше выдается на гора и уже используется как товар. Так вот, ни одной новой выработки проходческой не было сделано за эти 6 лет. То есть шахты не развиваются, они вырабатываются до самого-самого-самого основания, и скоро это будет тоже выжимное поле. Угольной промышленности, я боюсь, что в ближайшее время на той территории просто может не остаться.
Це був представник окремих районів Луганської та Донецької областей від України у тристоронній контактній групі Вадим Горан.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.